У эфиры Радио Свобода. У Менску 20-я година. Тут Ганна Соус. У гэтай гадзіне эфіру вы пачуеце перадачу «Праскі акцэнт», тэма выпуску «Лібералізацыя беларускай эканомікі і прадпрымальніцкія пратэсты». Званкі на «Свабоду», агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У вольнай студыі гутарку Міхася Скоблы з намеснікам старшыні Саюзу мастакоў Беларусі Рыгорам Сітніцам. А таксама даследаванне «Свабоды» пра наступствы сусветнага фінансавага крызісу для Беларусі. Всё гэта ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У праскай студыі далей Таццяна Поклад. Выпуск навінаў падзеі ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш сёння знаходзіцца з нечаканым візытам у сталіцы Іраку Багдадзе. У часе сустрэчы са сваім іракскім калегам Джалалам Талабані Джордж Буш сказаў, што амерыканская інтэрвенцыя ў Ірак была складанай, але неабходнай для бяспекі Амерыкі, для надзеі Іраку і міру ў свеце. Талабані назваў Буша вялікім сябрам іракскага народу. Паводле прадстаўніка Белага дому, ў часу візыту Буш сустракаецца з кіраўнікамі Іраку, а таксама падзякуе амерыканскім войскам і адзначыць нядаўна падпісанае і зацверджанае Тэгеранам двухбаковае пагадненне па бяспецы. Візыт Буша суправаджаецца павышанымі захадамі бяспекі і праходзіць у надзвычайнай сакрэтнасці. Гэта чацвёрты візыт прэзідэнта ЗША Джорджа Буша ў зону канфлікту і апошняе наведванне Іраку. Праз некалькі тыдняў Джордж Буш пакідае Белы дом. У студзені будучага году адбудзецца інаўгурацыя новаабранага прэзідэнта ЗША Барака Абамы. У Расіі сёння прайшлі некалькі акцыяў апазіцыі. У Санкт-Петербурзе і Маскве было запланаванае правядзенне маршу нязгодных. У абодвух гарадах затрыманыя больш за 100 чалавек. У Маскве міліцыя і АМАП зрабілі ўсё магчымае, каб не дапусціць правядзення запланаваных на сёння акцыяў апазіцыі, арганізаваных вядомым крытыкам палітыкі Крамлю Гары Каспаровым. Дзень таму Гары Каспаров разам з Барысам Нямцовым стварылі новую палітычную партыю пад назвай «Салідарнасць». У Маскве трыумфальная плошча, дзе меўся прайсці мітынг, ачэпленая, удзельнікаў маршу нязгодных затрымлівалі на шляху да месца правядзення акцыі. У ліку затрыманых адзін з лідараў іншай Расіі Эдуард Лімонаў, лідар руху «Мы» Раман Добраходаў, карэспандэнт газеты «Камерсант» Андрэй Казенка. Паведамляецца пра затрыманне ў цэнтры Масквы каля 90 чалавек усяго, якія мелі намер узяць удзел у несанкцыянаванай уладамі акцыі. Многія пры затрыманні былі збітыя. У Петербурзе марш нязгодных падзяліўся на дзве часткі, быў дазволены мітынг у садзе Чорнышэўскага, але людзі збіраліся на раней дамоўленае месца збору каля гасціннага двара, дзе міліцыя і АМАП затрымлівалі і груба штурхалі ўдзельнікаў з плакатамі ў аўтазакі. Паводле карэспандэнтаў Радыё Свабода, людзі выглядалі азлобленымі, гучна крытыкавалі ўлады. Паведамляецца, што ў Санкт-Петербурзе затрыманыя як найменей 20 чалавек. У Афганістане ў паўднёвай правінцыі Кандагар у выніку выбуху бомбы загінулі трое афганскіх паліцыянтаў. Параненыя 12 чалавек, у ліку пацярпелых цывільныя жыхары. Адказнасць за тэрарыстычны напад узялі на сябе ваяўнікі Талібану. Тым часам вышэйшыя кіраўнікі і прадстаўнікі Афганістану, таксама суседніх з ім краінаў і вядучых дзяржаваў свету сустракаюцца сёння ў сталіцы Францыі. У Парыжы яны абмяркоўваюць шляхі спынення канфлікту ў Афганістане і дапамогі па аднаўленні краіны. Прадстаўнікі Францыі заявілі журналістам, што мэты сустрэчы заахвоціць суседнія з Афганістанам краіны, асабліва Пакістан і Індыю, да больш актыўнай ролі ў падтрымцы спробаў афганскага ўраду аднавіць кантроль над краінай у змаганні з паўстанцамі Талібану. Вялікая Брытанія вылучыць Пакістану каля 9 мільёнаў даляраў і забяспечыць тэхналагічную дапамогу для ўзмацнення барацьбы з тэрарызмам. Пра гэта паведаміў брытанскі прэм'ер Гордан Браун пасля сустрэчы ў Ісламабадзе з прэзідэнтам Пакістану Асіфам Алі Зардары. У Туркменіі сёння праходзяць парламенцкія выбары. У галасаванні ўзялі ўдзел 90% выбаршчыкаў паводле звестак уладаў. Упершыню за хаду галасавання сочаць міжнародныя назіральнікі ААН і АБС. У Грэцыі мінулыя начы працягваліся хваляванні, прычынай якіх стала гібель падлетка, застрэленага паліцыянтам тыдзень таму. Хваляванні працягваюцца ад мінулыя суботы. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск у нашай праграме праз гадзіну.
Thank you.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Тягом наступной годины эфиру вы почуете праский акцент с уделом наместника старшини объединенной громадянской партии Льва Марголина, выдавца интернет-газеты БДГ Петра Марцева и оглядальника газеты «Белорусы и рынок» Константина Скуратовича. Вяде передачу Юры Дракохруст. У нашем эфире так само звонки на свободу, огляд ваших телефонований за тыдень. А у вольной студии Михай Скобла гутары с мастаком Рыгором Ситницем. У доследований свободы про наступствы сусветного кризиса для Беларуси. Вы на хвалях Радио Свобода. Не в забаве передача «Праский акцент», а с початку обвестка.
У снежні Саюзу беларускіх мастакоў споўнілася 70 гадоў. Ці чуе ўлада адну з найстарэйшых творчых арганізацый, у якой, дарэчы, 1200 чальцоў, гаворыць намеснік старшыні Саюзу Рыгор Сітніца.
Мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзесяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага.
Передача Михася Скоблы позднее в нашем эфире, а зараз праский акцент. Наколькі сур'ёзныя заявы пра лібералізацыю эканомікі, якія зараз увесь час гучаць з вуснаў беларускіх урадоўцаў? Наколькі з гэтымі заявамі стасуецца палітыка ўраду адносна індывідуальных прадпрымальнікаў? Якія наступствы будзе мець агульнанацыянальны страйк прадпрымальнікаў, які адбыўся 10 снежня? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Константин Скуратовіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Чым болей на Беларусь насоўваюцца наступствы ўсесветнага крызісу, тым болей беларускі ўрад адказвае на яго ў нязвыклай для сябе манеры. Спробамі лібералізаваць айчынную эканоміку. Дакладней, адказвае заявамі пра спробы лібералізаваць. Вось на гэтым тыдні прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі на пасяджэнні Савету міністраў заявіў, я цытую, «Мадернізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершана ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам кіраўнік дзяржавы. Гэта важная стратэгічная задача, для яе вырашэння засталося менш як 20 дзён». Ну, ці можна завершыць мадэрнізацыю і лібералізацыю беларускай эканомікі за тры тыдні, это пытанне цікавае. Але сёе-тое ў гэтым накірунку, здаецца, і сапраўды робіцца. Вось, напрыклад, на гэтым тыдні ўрад вырашыў лібералізаваць цэны. Наколькі маштабнае гэтае рашэнне і наколькі яно правільнае? Спадар Марголін, як вы лічыце?
Ну, па-першае, я хачу сказаць пра спробы лібералізацыі. Яны сапраўды вельмі цікавыя. І нагадваюць шараговую кампанію, якіх мы ведалі ўжо шмат за савецкім часам і за 15 апошніх гадоў. Лібералізацыя толькі тады можа прынесці плён, калі яна праводзіцца комплексна. А гэта мне нагадвае ўсё, як, скажам, наведвальнік у рэстаране. Узяў меню і кажа, вось гэту страву я буду браць, гэту буду, а гэта мне не падабаецца, а гэта занадта дарагая. Таксама і пра цэны. Ну, тое, што я чытаў, гэта некія такія спробы дазволіць прадпрыемствам прадаваць сваю прадукцыю ніжэй за сабе кошт, нават са стратамі, калі гэта дыктуецца кан'юнктурай рынка. Усё гэта добра, але ўсё гэта не мае ніякага дачынення да комплекснага падыходу да лібералізацыі эканомікі. І таму я думаю, што закончыцца год, закончыцца гэтая кампанія, ўсё у асноўным застанецца так, як і было.
Ну, вось Леў лічыць, што ўсё гэта збольшага ў галіне рыторыкі, але нават і ў гэтым выпадку, мне здаецца, адбываецца такі цікавы ідэалагічны парадокс. Зараз увесь свет у той ці іншай ступені ўзмацняе ўплыў дзяржавы на сваю эканоміку. Ну, дастаткова прыгадаць велізарныя сотні мільярдаў даляраў пакеты ўрадавай эканамічнай дапамогі, скажам, Злучаных Штатах. І здавалася б, гэтай сітуацыі беларускаму ўраду, для якога дзяржаўны кантроль заўсёды быў альфа і амегай ўвогуле эканамічнай палітыкі, застаецца толькі радавацца. Ну, ён і радуецца, вось, напрыклад, як Александр Лукашэнка сказаў у інтэрв'ю France Press, еўрапейцы ўсё больш гавораць пра беларускую мадэль. Ну, ўжо невядома, што яны там гавораць, але разам з тым, чамусьці менавіта зараз беларускія ўлады, ну, па меншай мере на ўзроўні рыторыкі, як лічыць Леў, беларускія ўлады бяруць курс на лібералізацыю. Так што ж, ізноў ідзем не за цывілізаваным светам, Пётр?
скорее всего, можно это расценить как шутку, пример для европейцев белорусской модели. Прежде всего, если говорить о какой-то либерализации, стоит отметить, что это какой-то набор таких пожарных мер, которые, в общем, направлены на какие-то определенные сегменты рынка и на определенные обстоятельства в экономике. Ну, в частности, допустим, избавить склады от залежей уже никому не нужной белорусской продукции. Если говорить о неком курсе, ну, во-первых, трудно сказать, что это еще какой-то курс, потому что господин Маргудин справедливо сказал, что это не системные какие-то реформы, не системные преобразования в области экономики. Но, тем не менее, пожалуй, впервые можно сказать, что мы идем навстречу цивилизованному миру, потому что расширяем элементы рынка в своей экономике. Вся гордость белорусского руководства состоит в том, что в кризисные периоды, допустим, частные западные компании обратились за помощью государства и, допустим, западное общество в этот период всецело уповает на государственное регулирование. Но, опять же, это некие элементы, некое усиление государства. Мы же, наоборот, обладая 100% или 90% координацией со стороны государства нашей экономики, расширяем рыночные элементы в этой экономике, тем самым адаптируя под ситуацию на внешних рынках, потому что у нас, в общем, экспортная экономика и ряд предприятий зависит именно от сбыта за пределы нашей страны. Собственно, это вынужденные меры, и мы вынуждены будем идти за цивилизованным миром.
Коли в Европе, скажем, держава национализует некое предприятие, то никто не сомневается, что через полгода или через год оно будет продадено приватнику. Это такая часовая вымушенная мера. А у нас же государство, держава сама является власником этих предприятий. Тому нам просто некуда двигаться, кроме как в бок рынку.
Я думаю, что мы очень быстро дождемся приватизационных процессов, допустим, уже следующей весной, когда государство будет вынуждено латать финансовые дыры, в том числе и путем продажи плодоносящих предприятий.
Я зараз пропоную дать слово спадару Скуратовичу, який выказал бы свой погляд на эту либерализацию, якую меркуется хутенько завершить до конца года. Насколько она масштабная и насколько она меняет и может поменять ту модель, до якой поводле Лукашенко гэдак уважливо приглядаются европейцы.
Зараз, вот, прикладом у России, памятаете, створалась вот эта фирмовая гандлёвая сетка ведущих белорусских предприемств, там они працавали непосредственно на рынке, про своих агентов, про свои гандлёвые дамы. Вот зараз эти гандлёвые дамы, зараз все дистрибьюторы белорусской продукции в России, они затоварились. Причем они закупили те же тракторы, грузовики по ценах до кризисных. И зараз не мают сбыту. Коли им не дать махчимость продавать это по ценах ниже собекошту, так просто весь гандаль остановится. Немахчимо будет. Вы же ведаете, за что у нас судят директоров. Яны, мовляв, договорились там, ниже рыночного кошту, ниже себе кошту продать, взяли за это откат и отримали прибыли, яких никто в очи не бачив, а люди конкретно отримовывают по 5 и более годов тюрьмы. Вот как эту, снять вот эту ситуацию, как развязать им руки, хоть крышку, как распихнуть эти запасы, и принимается такое решение, а лишь его будут все равно контролировать министерские чиновники. А как сделать либерализацию, достаточно дать штуршок, как это было сделано, когда Ельцин выдал свой знакомитый указ об свободе гандлю. Гандлюйте всех, чем кто может, где кто может.
Говорячи про эту либерализацию, нельга обмянуть одну из самых зауважальных экономичных и социальных подей у этого года – предпринимательский страйк 10 снежня, у яким взяли удел лезь не полова индивидуальных предпринимальников. У чем полягают их потребования и насколько эти потребования обгрунтованы? И насколько меры, пропонованные, обвешанные урадом относно предпринимальников, уписываются в обещание либерализации? Лев.
Коли говорка идзе про гэты славуты указ 760, які полностью павінен уступіць у сілу ў наступным годзе, то ён ніяк не ўпісваецца ў планы лібералізацыі. Можна гаварыць пра тое, што казаў спадар Тур, што, здаецца, яны хочуць адтэрмінаваць цей указ до 2010 року, тоді це ще трохи подобне на нечто. Але справа у тим, що підприємникам на огул треба, вони ж потребують не вельми шмат, вони потребують тільки, каб їм не перешкоджали працювати. Бо все, що вони повинні будуть робити з будущого года, скажімо, мати документи на всю продукцію, яка у них є, платить податок на додану вартість, як платять підприємства, сертифікацію робити так само, як вони, і розтамажувати все це просто для їх не під силу. А як воно буде на самій справі? Ну, поки що, окрім обіцянню, ми ще нічого не бачили. І це ще буде залежати, ось якраз год тому мені питалися, коли ось перша частка 760 указу вступала у силу на конт найомних працівників, як будуть реагувати предпримальники? Я тоді відказав так, як я можу відказати зараз. Усе буде залежати від того, як цей закон буде виконуватися. Найомні працівники як стояли, так і стоять. Тільки раніше вони були легальні, зараз вони нелегальні. Ну, це саме буде у наступному році з підприємником. Коли вони зможуть знайти вийти, якоби стігати, може з такої мовчаливої згоди улад, то на цьому все і закінчиться. Коли все ж таки будуть прийняті ніякі заходи, каб цей закон працював, тоді я лічу, що дві треті предпринимальників, які дробні гандляров, мусять сісти з ринку.
Константин, на ваш погляд, ось гетая меры, якія прымае ўрад, наколькі яны адносна прадпрымальнікаў? Ну, зразумела, што для прадпрымальнікаў яны кепскія, мы гэта і бачым, усё ж такі вось людзі страйкуюць. А можа быць, это ўсё ж такі ўпісваецца ў некія такія лібералізацыйныя падыходы ў сэнсе універсальных правілаў гульні для ўсіх, не?
Што разумець пад лібералізацыяй? Гэта ж увогуле такая шырокая з'ява, усеабдымная. Гэта і сфера працоўных адносін, і палітыка заробкаў, і пенсійная, і у нас же тут і нічога і блізка нема, не падобна да лібералізацыі. Вось першае, што трэба зрабіць, гэта адмяніць вось гэту вот усеагульную кантрактную сістэму, якая нават сантэхніка ці прыбіральшчыц робіць заложніцай наймальніка. Гэта ж нідзе нема ў свеце. А мы кажам, што трэба да новага года завершыць лібералізацыю. Гэта глупства. Рынок, ён жа розны рынок. Вось я сёння пашоў на пошту выпісваць народную волю і нашу ніву. Там пазіркавалі, а тады, як я давёў, што бацька дазволіў, нашлі ў шытку, што можна. Дазволіў. Гэта што, лібералізацыя? Што нейкія іншыя газеты ізноў будуць распаўсюджвацца полулегальна па электрычках і ждаць спецыяльнага дазволу галоўнага кіраўніка дзяржавы, каб іх... Ну, это глупство, это блюзнерство некое.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – либерализация белорусской экономики и предпринимательские протесты.
Ну, по ширости либерализация, либерализм, это не означает все доброе супроть всего кепского. Мне так сдается, что, например, та же контрактная система, як такая, это цалком либеральная мера, бо яна будуя все працовные относины на домове двух боков. Але все ж таки вернемся до стану предпринимальников. Петр, я ведаю, что у вас тут свой погляд на эту проблему, магчыма, адрозная от погляду коллегов.
Ну, прежде всего, мы как бы согласились все. То, что сейчас происходит, какой-то набор мер, который вводится правительством, не имеет отношения к либерализации или неким реформам или преобразованию экономики в полном смысле слова. То же самое с предпринимателями. С одной стороны, к либерализации это не имеет ни малейшего отношения. С другой стороны, стоит посмотреть на это дело концептуально. В общем-то, пытаются ввести разные условия для всех субъектов различных форм хозяйства. Я думаю, это правильно. И то, что индивидуальные предприниматели, это было своего рода лазейка для крупных импортеров, то есть они были подставными структурами при импорте товаров, это тоже правда. И то, что в каких-то случаях неоправданно снижался НДС и таможенные пошлины, и это тоже правда. В конце концов, правда состоит в том, что через радикальные изменения налоговой сетки можно стимулировать, допустим, малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес. Но ни в коем случае не вот через такие, там, дал льготу, через год забрал, когда понял, что, в общем-то, деньги утекают. Я думаю, что как раз меры в отношении индивидуальных предпринимателей, они скорее правильные, чем нет. С другой стороны, как это делается? И почему это делалось раньше по-другому? Совершенно несистемные, безграмотные шаги ранее правительства вынуждают правительство сейчас приводить в некое соответствие в экономическую ситуацию и роли субъектов хозяйствования.
Не могу погодиться с Петром, бо он все каже правильно. Конечно, умовы працы у всех повинны быть ровны, але можно ускладнять эти умовы для индивидуальных предпринимальников, а можно спрощать эти умовы для предприемств. Конечно, коли великое гандлевое предприемство мусить платить при продаже импортных товаров 15% налога с продажу, окромя НДС, и оно не в ровных умовах с индивидуальным предпринимальником. Але уже давно кажется во всем свете, что ну, на ООЛ это нонсенс, коли два оборотных податка треба платить. Налог с продажи и налог на добавленную вартость. Тому треба спрощать умовы працы для крупного, для буйного бизнеса.
Лев, я абсолютно с вами согласен. Я, собственно, об этом и говорил. Изменение в целом налоговой системы дало бы, в общем, какой-то результат. И сняло бы все эти конфликты, которые вот просто порождены несистемными шагами правительства.
Константин, а як вы глядите на эту дискуссию помеж нашими коллегами? Зразумело, можно все спростить, можно вогуле податки не брать ни с приватного бизнеса, ни с буйных предприемств, але чем тогда бюджетников кормить?
Это проблема, якая обмерковывается стольки годов письмовой истории экономики. Але ж закономерность такая, чем меньше налогов берут, тем лепш люди працуют. Чем больше податков берут, тем горше они працуют.
Вот, так может лепш на голых не брать, а?
Не, ну это справа урада, справа домовой громадской, помеж союзами предпринимальников, помеж профсоюзами и помеж урадовыми чиновниками, экспертами, которые повинны вызначиться. Але необходимо, как бы это была некая широкая, прозристая, как кажут, дискуссия, и как народ ведал, у чем тут справа. А то одни кажут одно, другие иншее, и так вот это самое. Никто никого не разумеет. Але я хотел бы на конт контрактной системы. Я целком с вами, Юрий, погожусь, что это добрая система, але она добрая для директора предприятия, для футбольного тренера, навод до футболиста, який повинен выполнить некие задачи на некий сезонов, але не для токара, пекара и слесара, которые наймаются на все життё, а не на некий там термин.
Это глупство с экономичного боку, социального, это недоречность. Это просто пастка для того, как в потребный момент от человека избавиться и как он боялся усяго.
Константин, капитализм 19-го стагодзя, який власне и почав свое триумфальное шествие по свете, той самый капитализм, про який писал Маркс, он менавито таким и был.
Нет, так а на что нам той капитализм 19-го стагодзя, коли у нас есть державный капитализм у Беларуси початку 21 века? Тому что казали про вмешательство в экономику. Это трест, або фабрика, або союз совхозов, яким керуя, власне кажучи, администрация президента, виконуючи волю самого президента. І тому більше вмішальництва в економіку у Білорусі вже немагчимо. І ось з цих тактичних мотивів і треба ніякий зробити одиход.
Наступне моє питання тичиться льосу предпримальників, так би мовить, як кляси. Зараз Лев сказав, що ось гэтая апошня міра, яка ці то буде з 1 студеня, ці то не буде, ось предпримальники супроти її змагаються, що ось коли вона буде введена, то гэта уже буде предпримальникам не под силу. Але так прыгадваецца, што вось такія размовы пра тое, што ну гэта будзе ўжо не пад сілу, пра тое, што гэта знішчыць прадпрымальнікаў як клясу, вяліся і адносна ўвядзення касавых апаратаў, і адносна пераводу з і за статусу індывідуальных прадпрымальнікаў у прыватныя унітарныя прадпрыемствы і шмат пра якія іншыя крокі. Знікненне ўсё ж такі прадпрымальнікаў, так здаецца, неяк не назіраецца. І вось у такога кшталту заявах. Это, ну, может, такое крыху лукавства? Константин.
Справа ў тым, што прадпрымальніцтва гэта і прадукт, і аб'ект, і суб'ект якой угодна эканомікі, хоць рынкавай, хоць сацыялістычнай. Пры сацыялістычнай былі некія спекулянткі, якія прывозілі там шкарпэткі і сарочкі аднекуль. Пры нашым капіталізме это дробныя гандляры. Справа ў тым, што люди ж не могуць адказацца ад задавальнення сваіх патрэбаў, а заплаціць за яны за іх могуць столькі, сколькі ў іх грошай, ні больш, ні менш. І вось, сколькі ў народа будзе грошай, якія яны будуць здольны патраціць на свае патрэбы, у гэтай нішы будуць дзейнасць прадпрымальнікі. Вось зараз у Мінску з'яўляюцца стыхійныя рынкі, каля метро, каля электрычак, гандлююць там бабкі-пенсіянеркі. Зразумела, што яны ж не самі ездзяць у Черкасы ці куды за таварам. Ім прывозяць, яны рэалізуюць. Калі начальства, калі кіраўніцтва згодна вось на такія формы, каб яны існавалі, дык яно так і будзе. Калі яно хоча нешта, нейкі цывільны твар нашай беларускай мадэлі дадаць, то яно будзе такія умовы ствараць, каб гэта было нявыгадна, што было лепш, болей выгадна, каб гэта арганізавана цывільна, з падаткамі, з заробкамі афіцыйнымі і так далі. А гэта не ўміручы, як і сама рынка, як рынак не ўміручы, ён усюды існуе, у турме, у лагеры, у арміі, у беларускім грамадстве.
Пётр, а як вы лічыце, вось ці сапраўды, калі вось гэтая мера змена умоваў імпарту зменіцца, то вось прадпрымальніцтва знікне як кляса, і вы, так сказаць, як таксама прадпрымальнік, знікнеце як кляса?
Ну, знаете, все это будет происходить ровно до той поры, когда пока руководство страны не поймет, что эти меры, в общем, на самом деле не работают. Вся вот эта программа импортозамещения. Как только выяснится, что нам надо не 8 миллиардов, а 14, как только выяснится, что кризис уже в доме, все изменится. И предприниматели, как класс, не только не умрут, а скорее всего разобьются, потому что в кризисной экономике, в общем, государство склонно перекладывать ответственность на своих граждан, давая им возможность самим спасти себя, что, собственно, и произойдет, начиная с весны, я думаю. Потому что все, что сейчас не делает правительство, к сожалению, это меры, может быть, и справедливые, и верные, но они уже безнадежно опаздывают. Все это можно было сделать весной прошлого года, а ни в коем случае не зимой, никакой либерализации за месяц не произойдет, и все, что сейчас не принимается, все через 2-3 месяца будет присмотрено.
Лев, ну я все-таки пропоную вернуться до вот темы «Те выживут, те не выживут предпринимальники». Вот мне доводилось читать про то, что этот новый порядок импорту, он и ранее действовал относно неких других групп товаров, ну, например, электроники. И вот в одном из репортажей нашего корреспондента, сдается, с Гародни, подчас вот этого страйку, он описывает такой эпизод, что вот, скажем, один шапик на рынку у Гародни страйкуе, а другі шапік, яго гаспадар прадае электроніку, і ён працуе. І калі яго пытае наш корэспондэнт, а чаго вы не страйкуеце, ён кажа, а чаго я павінен страйкаваць? У мяне ніякіх праблем нема. На мяне гэтыя меры ўже дзейнічаюць, і я жыву, я ж не памёр як кляса. Так, может быть, ну, сапраўды, у дадзены выпадку я не тое, что осуджаю вось такую пэўную, ну, пэўное лукаўство, але, ну, может, сапраўды, не так ужо оно насамрэч все и катастрофично. А может и катастрофично?
Ну, ведаеце, па-першае, я хочу сказать, что не все прадпрымальнікі гандляры. Есть прадпрымальнікі сферы обслуговывания и у промысловой сферы, и одиночки, скажем так. И они, напэўна, будут жить. Бо калі ў той вёсцы ёсць адзін чалавек, які можа зрабіць акно ці труну, ну так ён і будзе гэта рабіць. Ён гэта рабіў за савецкім часам, як справядліва сказаў Константин. Гэта першае. Ну, а другое, ведаеце, тавар-тавару розніца. Скажам, электроніка, там не так шмат наменняў гэтых тавараў. і їх значно легчей сертифікувати. А коли дробний предпринимальник привез на ринок 20 пар обутку, і всі різні, то ось як він може їх отримати на їх сертифікат, це ніхто не може зрозуміти. І коли їде автобус з Москви, і в цьому автобусі сидить 40 чи 30 чоловік зі своїми баулами, то як можна зробити митні процедури, скажімо, за час, за два, а не за сутки або за двоє суток? Це так само не зрозуміло. Бо, звісно, є підприємники, які возять електроніку, які возять шуби. Це, скажімо так, ну, еліта дробного підприємництва. У їх і гроші побольше, у їх і товарні такі різностайні. Їм трохи легче. Але я думаю, що на самій справі підприємники жили і будуть жити, бо, справді, коли певень клюне, то держава буде рада відмахнутися від цієї проблеми хоча б таким чином. Хай гэтыя прадпрымальнікі працуюць, хай яны толькі не страйкуюць, хай яны не выходзяць на вуліцы і так далі. А я думаю, што гэта будзе ў наступным годзе. Не здарма ж спадар Тур завёў гаворку пра тое, што можа трэба адтэрмінаваць гэты ўказ на адзін год.
Вы слухали перадачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратовіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
А зараз званкі на свабоду. Тема агляду тэлефанавання ў за тыдзень, усясветны фінансавы крызіс і наступствы для Беларусі, узаемадачыненне Беларусі і еўразвязу, стаўленне да ўлады. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні лідары 27 краінаў еўразвязу ўхвалілі еўрапейскую стратэгію бяспекі і палітыку ўсходняга партнерства. Паводле кіраўніка Еўракамісіі Жазэ Мануэла Барозу, палітыка ўсходняга партнерства накіраваная на, цытую, «значнае падвышэнне ўзроўню палітычнага ўзаемадзеяння, шырокую інтэграцыю ў эканоміку еўразвязу, узмацненне энергетычнай бяспекі і павелічэнне фінансавай дапамогі». У Еўракамісіі падкрэсліваюць, што ўдзел Беларусі ў гэтай ініцыятыве будзе залежыць ад узроўню і поспехаў стасункаў паміж афіцыйным Менскам і еўразвязам. Тым часам Палата прадстаўнікоў ратыфікавала пагадненне паміж Беларусю і Еўракамісіяй. Цяпер Еўракамісія мае права адчыніць свой офіс у Беларусі. Слухачы свабоды пра беларуска-еўрапейскія стасункі.
Зиновьев, думаю, Европа должна предложить партнерство и Кубе. Рауль Кастро давно в Праге не был.
Союз дает Беларуси пропанову ввести ею сусветную гандлевую зону. Клинопойде может идти уже в 9-м годе, але эта пропанова может сойти на нет, бо беларусов тримает славянский менталитет. Улада потримливает полову вытворчести, банкрутов, наши державы трутню. А коли не будут однольковы усім умовы, а то идут убок и гандлёвые нам пропановы.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На пачатку снежня вайсковыя пенсіянеры, а таксама пенсіянеры-міліцыянты не далічыліся па некалькі сотняў тысяч рублёў у пенсіях. Прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справаў і Міністэрства абароны прызналі, што пенсіі сталі меншымі. На хвалях свабоды слухачы выказваюць сваё стаўленне да гэтага факту.
Чуть не жалко работников в погонах, которые состоят на особом положении. Добавил $200 и тут же отнял. Это, конечно, безобразие. А почему мы, учителя, врачи, довольствуемся нищенскими пенсиями и зарплатами? Пусть они сейчас защищают узурпатора.
военным и ментовским пенсионерам вообще не нужно давать никакой пенсии. Одни пропили все в армии, вторые всю жизнь прожили на взятках. Я знаю, о чем говорю. Сморгонь.
Я хочу подтримать военного пенсионера. Правильно он говорит, что пенсия не может быть одинаковой. Пенсия дается за то, кто на что учился.
Вспомнил телефонование майора в отставке, былого войсковца, где он скаржился, что у него пенсия амаль больше за 700 тысяч и доплата около 300 тысяч белорусских рублей. А як людям, працювавши все життя на земле, и отримливают пенсию 400 тысяч. Як им жить? Если он уже скаржится, так не знаю. Он слухает, хай потелефонує про Радио Свобода.
На прошлой неделе я позвонил до Радио Свобода и конкретно сказал, какую пенсию получаю как военный пенсионер, сколько добавили и почему сняли эту надбавку. И что я услышал от радиослушателей? Сняли надбавку, правильно сделали, уравнять всем пенсии. Военным и сотрудникам МВД вообще не нужно платить пенсии. У меня возникает вопрос позвонившим. Чем вы отличаетесь от нашего правителя? Ответ прост. Ничем. Не плакаться надо в жилетку, а требовать того, что обещал Лукашенко. Обещал достойную жизнь и процветающую Беларусь. Выполняй. Не можешь выполнить? Уходи. Вот так нужно ставить вопрос. Мы не на отдельном острове живем, а в центре Европы. Так и жить должны, так как наши западные соседи, а не превращаться в племя масаев. С уважением, Петр Степанович.
Працягнем агляд тэлефанаванняў за тыдзень званкамі пра дабрабыт і пра наступствы ўсясветнага фінансавага крызісу.
Нескольким тысячам жителям Первомайского района были разосланы заказные письма с уведомлением с таким текстом. Проводимая государственная политика экономии и бережливости во всех сферах хозяйственной деятельности требует активного и осознанного участия в ней граждан, в том числе на бытовом уровне в жилищном фонде. Одним из путей достижения реальной экономии является установка индивидуальных приборов учета расхода воды и так далее. Стоимость отправки заказного письма с уведомлением плюс конверт стоит 780. Вот такая у нас экономия и бережливость.
Сегодня узнал о понижении тарифной ставки первого разряда на 15%. На вопрос ваших журналистов, с чем это связано, я бы ответил так, что это издержки рыночного социализма. То, что это связано с глобальным кризисом, не верю, так как президент заявлял, что нас кризис не коснется, а президенту нужно верить.
Супоставьте, коли ласка, выказывание Лукашенко несколько дней тому, коли он в эфире говорил, что так называемый кризис, мовляв, в Беларуси нема кризиса. А вот только что почув по белорусским телебачанию с Ираном, и он некие переговоры ведет. Так уже говорит, что нам треба разом выходить из этого кризиса. Уже никаких слов так званый нема. Супоставьте, коли ласка, два этих выказывания в эфире. Нехай простые люди побачать, які Лукашенко... Чи то хамелеон, чи то еще некая природная з'ява на его дейничає.
Любима свобода, кризис Беларуси, отбрехни, урада.
У ефіры Радио Свобода народ говорить про владу.
Лічу, что в Белоруссии рушаются социальные и громадянские правы и тих людей, что потерпели от ядерного вибуху на Чернобыльской атомной станции. Это порушение права на здоровье, якое замацавано документами Организации Объединенных Наций. Ни урад, ни депутаты ППНС не зацікавлены у тим, каб гэтай категории громадян отменили дорогие визы для медицинской реабилитации и своего здоровья за межой. Коли этого права не існує, то и право на здоровье дискредитовано тими, кто повинен турбоваться об лёсе белорусской нации. С Гомельщины, чернобыльский ликвидатор Василь Селиверс.
Это я скажу, Александр Анатольевич, из Витебска. Послушайте такую информацию. Для рассмотрения вопросов, изложенных в вашем обращении в прокуратуру Первомайского района города Витебска, приглашаем вас в учреждение здравоохранения Витебский областной психоневрологический диспансер, улица Гагарина, 10А. С каких это пор в Беларуси стала прокуратура и Дурхата одно и то же?
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Памёр галоўны мафіёзі праваслаўя Алексій II. Што я магу аб гэтым сказаць? Нямала чалавечаства праліла крыві, каб аддзяліць цэркву ад государства, но яны лезуць пішчмом, і диктатам яны угодныя. Наконт гэтага я скажу так. Религиозники и верники, президентские выхалуи, как вы были божьи посредники, не были бы ваши руки в крови. Палачам вы вешаете награды, чествуете их, как героев войны, у обездоленных вы трахаете кишени. Где ваше сумление? Вот какие яны. Михась, звездки Карпиловка.
Алексія другога называюць аб'яднальнікам праваслаўя. Ён аб'ядноўваў праваслаўных іншых краін пад уладу маскоўскага расійска-імперскага праваслаўя. Алексій не змог паступіцца імперскімі амбіцыямі.
Молодечно, Анишкевич Дмитрий Николаевич, почему у некоторых авторов «Звонков на свободу» такая патологическая ненависть к России? Только маразматики могут забыть, что все мы не уничтожены фашистами благодаря победе над Германией, благодаря России, которая ковала эту победу.
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. А зараз вольная студыя. Міхась Скобла гутарыць з мастаком Рыгорам Сітніцам.
Рыгор, мы з вами не ўпершыню сустракаемся пры мікрафоне на нашым радыё, але здаецца, вы ўпершыню прыйшлі да нас як намеснік старшыні Саюзу мастакоў Беларусі. Невядома, колькі прафесійных мастакоў было ў Беларусі на час стварэння арганізацыі, але перад вайной у 1940 годзе, я адмыслова паглядзеў у энцыклапедыі, Саюз мастакоў налічваў 35 чалавек. А колькі сёння чальцоў у вашай арганізацыі?
На сённяшні дзень у Беларускім Саюзе мастакоў 1212 чалавек. І гэта не дзіва, бо калі параўноўваць з паваенным ці даваенным часам, то зараз у нас вельмі высока пастаўлена прафесійная адукацыя, і толькі сёлета, вот літаральна тыдзень таму, мы прынялі 78 чалавек у склад Беларускага саюза мастакоў.
І які прыблізны ўзрост новапрынятых сяброў?
Бальшыня – гэта выпускнікі Беларускай акадэміі мастацтваў, людзі, якія 2-3 гады як закончылі наш акадэміі. Іншая справа, што маладых людзей мы, не гледзячы на іхнія заслугі, а ў іх шмат, якіх бывае і дыпломаў міжнародных, і перамогі ў міжнародных конкурсах, мы ўсё роўна спачатку прымаем у маладзёвую секцыю. Гэта для таго, каб ён год-два пацвердзіў свой прафесійны кшталт.
70 гадоў паважны юбілей, як для творчай арганізацыі, але нешта не чуваць было, каб мастакі яго адзначалі. Няўжо усясветны крызіс перашкодзіў?
Я не магу назваць нейкіх, як гэта раней было, гучных паседжанняў урачыстых, але калі я згадаю усе мастацкія імпрэзы, якія ладзіліся намі цягам гэтага году, то мы яшчэ як і вельмі высока адзначылі гэты юбілей. Іншая справа, што я не здарма сказаў пра нейкія паседжанні, асабліва гэта памятаецца з савецкіх часоў, калі мастакі былі, скажам, ці не самымі багатымі, і Саюз быў манапалістам на ўсю мастацкую прадукцыю і мог сабе дазволіць не толькі безбедна існаваць, але і будаваць кватэры, будаваць майстэрні і праводзіць урачыстыя вечарыны. Ну, зараз, відаць, не той час, бо апроч юбілею мы яшчэ мусім памятаць пра шматлікія праблемы. Літаральна недаўна нам падвысілі значна арэнду зямлі пад нашымі аб'ектамі, а ў нас ёсць мастацкія салоны, мастацкая галерэя і камбінаты мастацкія. У нас даволі шмат маёмасці, і зараз, канешне, гэтая арэнда значна значно подвысилась, это моцно б'є по наших финансах. Тем не менее, когда мы пришли до улады в Союзе Мастаков, мы ледве не в три раза подвысили финансовый стан Союза. Нам это удалось. И зараз мы не только с Божьей допомогой вырашаем проблемы, але и стараемся допомогчи нашим мастакам, особливо старейшим, ветеранам, инвалидам мастакам. Мы довольно стало выплачиваем материальную допомогу грошовую. Уже подрихтованный загад. И до этого юбилею мы уручим довольно значные грошовые премии больше, чем 80 мастакам.
Рыгор, агульновядома, что серьезные громадские организации и партии в Беларуси расколотые и помноженные. У нас два союза письменников, две журналистские организации, два профсоюзы, два белорусские народные фронты и так далее. То, что союз мастаков до этой поры застается одним, это заслуга его керавництва, чи просто улады, покуль не бачать потребы вас делить?
Это заслуга самих мастаков и керавництва, потому что, коли б захотели поделиться, то уже давно поделились б. Иншая справа, что у нас при всех розницах светопоглядов, мастацких накерунков, там, авторских стилей, а яны могут быть абсолютно полярные, неяк, дякуй Богу, заховывается толеранция в межах Союза, и покуль что я таких вот подставов для нейкого поделу, расколу не назираю. Что нас может, конечно, не дай Бог, але что нас может сапраўды растерушить и расколоть, это найперш материальный стан, и мы усиляк змагаемся, вы ж разумеете, мы больше за 150 майстерняў арендуем у города. И все лето, у весну нам подвысили эту аренду в 10 разов. И мы полгода потратили на то, как вернуть это назад. Дякую Богу, мы отбили. Не зусим, але на 80% мы все ж таки отбились, не ведаете надолго.
Мне рассказывал старшиня Союза белорусских письменников Олесь Пашкевич, что тягом уже больше 5 годов улады зусим не отказывают на официальные листы Союза. Организации, якая, меж иншим, наличвая каля 500 человек. А течуя улада, ваш союз мастаков, яким удвоя больше шальцов, и які одины, як монолит.
Ну, принамсі, коли я сказал, что мы здолели отвоевать наши амаль что ранейшие позиции по коштах относно аренды майстерню, то напевно ж почула, бо я написал этих листов десятки, починаючи с премьер-министра Сидорского. Был подрихтованный лист, до речи, и на самый высокий узровень, але обошлося покуль без яго. Мало того, мы ж уваходим и у некоторые ихние структуры, я маю на увазе монументальный совет, який подначаливается совету министров. Это и совет займается помниками, усталяванием, потому что нас не во всем задовольняла праца ранейшего совета.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Вольную студию». Михай Скобла гутарыць з мастаком Рыгорам Сітніцам.
Рыгор, вы згадали монументальный совет при Совете Министров. Недавно мне у Астраўцы на Гарадзіншчыне показали выдатный парк сучасной скульптуры. Просто у центра города усталяваная 1,5 десятка выдатных творов, причем звязанных с белорусской историей, с фольклором нашим. Да кто я у Астраўцы? А чому у Менску стоять некие безобличные девчинки под парасонами, некие Остапы Бендеры и губернаторские брычки?
Тому что покуль что на гэты процесс мы уплыву не маем. Это ставить практично городское керавництво на свой густ, ставить то в основном один и той же человек, один и той же автор. Это Владимир Жбанов. И я не скажу, что там уже все у его слабо, потому что, коли мы вспомним вот Михайловский сквер, коли паштам-то, там есть девчина, которая сидит на лавце, это вельми пристойный твор.
А ведаете, Ригор, как называете эту девчину?
Як?
Путана.
Як бы ее там не называли, но я гляжу, як мастак. Это пристойно зроблено. Іншая справа, что не все помники мне подобаются, и, скажем, коли стоит эта карета, якую чамусьці назвали губернаторской. Я завсёды кажу, что ну, треба згадать, что губернатор подписал загад, каб знести гэтую ратушу найперш. А уже ніяк он не приезжал туды на працу, да еще на нейкой брычцы. Я был бы рады, каб там стоял помник Магдебургскому праву. И, да речи, есть вельми выдатный проект, ну, покуль что не зауважены керовниками города. Да речи, я вельми хотел бы, каб на верхнем городе стоял помник Дунину Марцинкевичу и Станиславу Манюшку. Это было абсолютно оправдано во всех сенсах. Покуль что этого помника нема, хотя я ведаю, что есть постанова, принятая Советом Министров, об усталяванні помника Дунину Марцинкевичу, примеркованного до 200-годового юбилею. Улады марудзіць, мы чакаем, усяляк нагадываем и будем нагадывать, и не дадим это, принамсі, замарудзіць.
Вы заговорили про пляны менских уладов по усталяванні помников. Вот и недавно мне рассказал скульптор Геннадий Лойко, что менские улады збираются, так бы мовить, добраупорядковать Купаловский сквер. Эта территория, прилеглая до Купаловского музея, она сама по себе уже музейная. А керавництво Союза мастаков что-нибудь ведая про это добраупорядкование?
Мы про это ведаем. До речи, я витаю эту идею. Иншая справа, что не варто допускать, каб она так само была некой стихийной и на узровне особистых знакомств. Мы зробим усе намаганні, каб это было не то, что подконтрольно, каб это было под профессийным контролем. Конечно, там не могут повставать некие выпадковые творы, там повинны быть творы, связанные с наибольш ключевыми образами творчести нашего гения.
Григорий, недавно я прочитал одну выдатную книгу про мастака Амедео Модельяни. Ее автор Виталь Веленкин. Гениальный мастак жил жабраком, працы его каштовали вельми танно, 30 франков. Але проз кожны тыдзень пасля ягонай смерти да лічбы 30 дамалёўваўся яшчэ адзін нуль. 300 франкаў, 3000 франкаў, 30 тысяч франкаў. Чаму мастаку пры жыцці гэтак цяжка дамагчыся прызнання?
Што да Амадео Мадельяні, то мне нічога тут, кажу, дзіўным не падаецца, таму што ён у сэнсе мастацкай мовы, свае мастацкай стылістыкі, ён моцна перагнаў, дарэчы, як і Ван Гог, яны моцна перагналі свой час. Ну, калі параўноваць, скажам, з названымі мастакамі кагосьці з беларусаў, вось вам прыклад Язэп Драздовіч. Я не магу сказаць, што ягоныя творы зараз там з вялікімі нулямі прадаюцца, але тое, што чалавек пражыў жыццё фактычна жабраком, зараз ягоныя творы ў самых буйных музеях, і беларускіх, і літоўскіх, і гэта таксама паказчык. Ён ніколі, жывучы, не думаў, што так будзе. Правда, ў ягоным дзённіку ёсць запіс, што прыйдзе час...
Вы мяне яшчэ пашукаюць.
Так, і нас адшукаюць. Вось чалавек верыў у тое, і дзякуй Богу адшукалі, і ушанавалі, і помнік стаіць. Сёння мы, дарэчы, адчыняем мастацкую выставу, прысвечаную 120-годзю нараджэння Азэта Драздовіча. Гэта таксама паказчык. Гэта таксама, як сёлета, мы ж можам параўнаць, якая літаратурная прадукцыя, творы літаратурныя, маюць найбольшы наклад. І вось вам адказ. Тое самае. Які найбольшы рэйтынг мы маем, так сказаць, у музычнай сферы. Калі мне кажуць, што Борис Моисеев – это спевак, ну так а хто тады Хварастовскі? І калі, скажам, той спевак, то чаму спевак гэты? Нема пророка ў сваёй айчыне.
І хіба апошняе пытанне заканчваецца 2008 год, два тыдні засталося да году новага. Што вам запомнілася сёлета? Якія падзеі ў мастацкім жыцці нашай краіны вы хацелі падзначыць менавіта як падзеі?
Гэты год вельмі плённым лічу для Беларускага Саюза мастакоў. Мы упершыню зладзілі першае беларускае біенале жывапісу, графікі і скульптуры. На вялікі жаль, да сёння, да гэтага часу у нас гэта не адбывалася. Еўрапейскія краіны даўно ўжо не тое, што прывыклі, прызвычаіліся да гэтай падзеі, а мы ўсё мусім прыдумляць велосіпед. Бо біенале – это выстава, якая ладзіцца раз на два гады, з твораў, створаных у гэтыя два гады, і яна ведала вельмі шмат людзей. Мы, дарэчы, дамагліся, што нарэшце ў палац мастацтва пайшлі людзі. Людзей было вельмі шмат. Перад гэтай выставай мы ладзілі выставу з фондаў Беларускага Саюза мастакоў. А раз пораз трэба даставаць, гэтак як трэба перачытваць нашую літаратурную спадчыну. Ну і, канешне, я не магу абысці ўвагаю помнік Станіславу Жуковскаму, які сёлета быў усталяваны на ягонай радзіме ў Пружанскім раёне. Гэта вельмі знакавы мастак для нашага мастацтва. Ён ўсё ж такі нарадзіўся ў нас, і мы ніколі не павінны пра гэта забывацца, якога вялікага мастака мы далі свету.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з мастаком Рыгорам Сітніцам. Thank you.
Белсат. Першая незалежная ад улада ў тэлебачанні ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Доследы свободы. Наступствы фінансавага крызісу адчуваюцца ва ўсім свеце. Згортваецца вытворчасць, банкрутуюць банкі і кампаніі, звальняюць тысячы людзей. Беларусь на гэтым тле пачувае сябе адносна спакойна, хоць цяжкасці ў розных галінах эканомікі робяцца ўсё больш адчувальнымі. Аднак, канстатуюць эксперты, горшае для краіны яшчэ наперадзе. Журналісцкае даследаванне Ігара Карнея.
Кіраўніцтва Беларусі намагаецца пераканаць грамадзянаў краіны. Сусветны фінансавы крызіс закранае ўсіх, але беларусаў у меншай ступені. Аднак нават на афіцыйным узроўні прызнана. Тэмпы эканамічнага росту ў першым квартале наступнага году будуць зніжаныя да ўзроўню 5% замест запланаваных 10-12%. Пра гэта сёння сказаў міністр эканомікі Мікалай Зайчынка. Экс-дэпутат Верховнага Савету і бізнесовец Геннадзь Казлоў лічыць, што спробы суцешыць суграмадзянаў цалкам зразумелыя, аднак досвед суседзяў сведчыць. Пазбегнуць наступстваў сусветнай навалы папросту немагчыма.
Так, по третьему разряду меньше, значит, меньше сразу же пенсия, значит, меньше, ну, все уменьшилось. Сразу же он так сказал, что у нас 25% пенсионеров. Кризис, который по всему миру, он у нас будет пик в февраль-март месяц. Помните мои слова. Так подойдет, что мало не покажется. На Украине часто бывает, сегодня обстановка там не приветствуется. Неизвестно, чем закончится. Там очень тяжелая обстановка. Сейчас экономика так. Ну, в Одессе вчера было 11 гривен за доллар. Они же ушли за 4,65 же, что не было. И вот за месяц 11. Так у нас рубль тоже варится. Уже в обменных пунктах по 240. Так что вот так.
Ці можна скарыстаць крызіс ва ўласных інтарэсах? Раз-пораз з'яўляюцца артыкулы пра тое, як нейкі суб'ект не толькі вытрымаў фінансавую блякаду, але і зарабіў на агульнай бядзе немалыя грошы. А што ў Беларусі? Аналітык фінансавага порталу Інфабанк Бай Кацярына Смірнова кажа.
Пока даже и не видела. Это может быть, знаете, такой философский там вопрос. Да, там какой-то банк может, например, за счет того, что остальные пришли завоевать долю на рынке. Но как это все будет на самом деле? И хватит ли у кого-то конкретного сил? Я могу пока только наблюдать. Наверное, вряд ли кто-то сейчас это и серьезно прокомментирует. Потому что, наверное, конечно, могут быть какие-то варианты. Ну, посмотрим. Не знаю, честно говоря.
Есть такое меркование, что своей кульминацией кризис досягнет до весны, а потом поводле логики поляпшения?
Честно говоря, сомневаюсь. Как раз таки слышала, что к марту это усугубится, но это отнюдь не значит, что к лету все улучшится. По прогнозам специалистов, которые я слышала, будет как раз таки весь следующий год. То есть что-то там радужное, мне кажется, не стоит пока надеяться.
Директор коучинг-центру, психолог Михаил Дзернаковский, не такий пессимистичный относно перспективы долгого буксования во умовах сусветного кризиса. Ён кажа, што свет не ўпершыню перажывае перыяд стагнацыі, таму арыентавацца трэба толькі на тое, што пасля крызісу абавязкова наступае эпоха імклівага эканамічнага росту.
Тут яшчэ многа, на самом деле, прогнозов. Многа пессимістычных, ёсць болей аптымістычных. Фактически, тут очень трудно прогнозировать. Ситуация сложна в рамках любого кризиса. В данном случае сейчас происходит естественный ход вещей. Тут нет ничего такого необычного, нестандартного. Когда будет опускаться достаточно большое количество показателей до минимального уровня, а потом начнем
Крызіс па-беларуску мае выразны расейскі акцэнт. Старшыня Асацыяцыі беларускіх банкаў Фэлікс Чарняўскі падкрэслівае, зацыкленасць практычна ўсёй беларускай эканомікі на рынак суседняй Расіі саслужыла беларусам дрэнную службу. І фактычна ад таго, як здолеюць зарыентавацца ў сітуацыі расейцы, залежыць і перспектыўны дабрабыт беларусаў.
Свыше 50% занимает расійскі рынак. Естественно, это все вызвало затруднение поступления от реализации нефти. Россия все заботилась, что ай, высокие цены на нефть, куда деньги девать. Пускай теперь вот скажут, как хорошо. Казахстан сложно с ликвидностью банковской системы. Кредитование сокращается, наблюдается замедление темпов роста. Уменьшается покупательная способность. Конечно, это затрагивает наши рынки.
У отповедности с Министерством экономики у первом квартале 2009 года чекается снижение экспорта белорусских товаров амаль на 10% у поравнании с таким же рейдом 2008-го. Снижение импорта оценивается на уровне больше, чем у 11,5%. Объем инвестиций у основной капитал у первом квартале наступного года может подвыситься только на 4%. У этой связи Министерство экономики унесло в урад пропановы на измену прогнозу социально-экономичного развития на 2009 год, который предугледжевал рост валового внутреннего продукта на 10-12%. Теперь говорка про рост не более чем у 5%.
Доследы свободы. Гэта было даследаванне Ігара Карнея. Не праспеце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прычынайцеся са свабодай.